Прямой эфир, радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. Это час. С вами в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 25 июля. Сегодня наш выпуск вот о чем. В Донецке сегодня были взрывы в самом центре. Дымило возле спортивного комплекса «Олимпийский». Почему среди украинских военных Россия больше всего боится коренных жителей Донбасса? Утром 25 июля спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что силы обороны Украины выбили россиян с позиции возле села Андреевка к югу от Бахмута. По его словам, украинские защитники ведут наступление к северу и югу от недавно захваченного Россией города. В то же время оккупанты атаковали в районах северо-западнее Орехово-Васильевки, южнее Ивановского и западнее Клещеевки, и все их атаки были отбиты. И в тот же день, сегодня, подразделение оккупантов ДШРГ «Русич» в своем телеграм-канале сообщило, что россияне бежали и из Клещеевки, села к северу от Андреевки и к югу от Бахмута. Прямая речь, личный состав мобилизованных, естественно, слабо мотивированный, воевать, уставший от боев и не понимающий, сколько еще находиться в зоне СВО, оставил позиции, заявили оккупанты. Другие так называемые Z-каналы, освещающие войну России против Украины, пока отрицают уход оккупантов из этого села. Например, телеграм-канал Варгонза со ссылкой на источники сообщает, что подразделения БАРС и солдаты Минобороны Российской Федерации продолжают вести бои в районе Клещеевки, хотя ситуация для захватчиков там очень сложная. В студии поговорим сегодня о том, что дает ВСУ возврат Андреевки и Клещеевки под Бахмутом. Почему оккупанты дрогнули именно к югу от захваченного города? И как долго армия России продержится в Бахмуте, который уже наполовину окружен силами обороны Украины? С нами сегодня будут военные аналитик и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман и старший приглашенный научный сотрудник школы Флетчера и старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики Павел Лузин. Друзья, не забывайте, вы можете присоединиться к разговору в прямом эфире. Наш номер 0800 300 403. Звоните. Звонки бесплатные со всей территории Украины. И пишите в Viber. +38 095 151 95 05. Не забудьте подписаться на наш канал в YouTube, если еще не подписались, и поставить колокольчик. Ну и будем благодарны, если поставите этому видео лайк. Его видит благодаря этому гораздо больше людей. Смотрим для начала, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. Силами обороны Украины удалось оттеснить российские войска из Андреевки. Атаки россиян отбиты возле Орехово-Васильевки, Ивановского и Клещеевки. Авиаудар РФ нанесла по Делиевке и Предтечно. На северо-восток от Бахмута под ударами штурмовой авиации были Северск, Спорная и Раздоловка. К западу от Донецка армия Украины отбила атаки в районе Первомайского, Красногоровки и Марьинки, где еще с весны продолжаются бои за западную часть. Авиация РФ била по Новокалиново, Авдеевке и Невельскому. Лиман, Кременная, Купянск. Российские войска атакуют на Новоселовское. Под Новоегоровку стягивают дополнительные силы для развития наступления. В эти сутки агрессор нанес по Кременскому фронту много авиаударов возле Тернов, Кисливки, Белогоровки, Лимана, Ямполя. В районе Угледара войска РФ наступали в районе Ревнополя.
Российские войска вчера около 7 вечера обстреляли кассетными боеприпасами реактивных систем залпового огня «Смерч» Константиновку. На берегу озера в Константиновке люди отдыхали с детьми. Погибли 2 человека, в том числе 10-летний ребенок. Еще 7, среди которых 4 детей, ранены. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Среди раненых дети в возрасте от 5 до 12 лет. Ну вот люди отдыхали на берегу в то время, когда сюда прилетели российские кассетные боеприпасы. Хотя самым трудным на сегодня является фронт возле Купянска-Кременной, активный штурм Россия продолжает и на Авдеевском направлении. Украинские военные рассказали моему коллеге Борису Сочалко, что в один из дней российские войска для штурма их позиций задействовали десяток единиц техники, только одних БМП было 9 и более сотни солдат. При этом россияне выдвигались в атаку без артиллерийской поддержки, вероятно, пытались на скорости вклиниться в украинскую оборону. Это позиции 53-й бригады имени князя Владимира Мономаха. Вот что рассказали военные из этой бригады.
Хлебушка там наберем тоже по 30 буханок, по 35 привозим.
Что такое жить на передовой, Василий Викторович знает еще с 2014 года. Его село всегда было у линии разграничения, а теперь стало самой линией. С недавних пор для здешних Василий гость желанный. У него есть машина, и несколько раз на неделю он привозит местным продукты.
Там на тебе забавно тебе баленок из вана забываешь, на.
Магазины здесь не работают, гуманитарная помощь тоже бывает нечасто. Совсем рядышком Донецк. Василий покупает продукты на деньги, которые ему дают местные. Сегодня приехал с хлебом.
У нас все стандартно, как всегда, да. И ночь не спим, и день не спим. Когда как, когда отдыхаем, когда... Выживаем.
Это мы вот мальчиками собрались, а там немножко перекрыли, чтобы не текло.
Чтобы не текло, да?
Да.
Так, а подождите, а зачем, чтобы...
Туда пошло.
Туда пошло?
Сейчас будет там взрыв.
Далеко. А вы спите все-таки на втором этаже у себя?
Сплю.
Квартира не разбита.
Вадик. Вадик. Ты хочешь посмотреть квартиру вот?
Да, если можно.
Квартира у Василия, как и у других местных, разбита. Последний прилет совсем свежий.
Вот окна повыливаны, все, видишь, вот это последний прилет, видишь, все вывалено.
А несколько дней назад у другого дома Василия развернулся бой. Российские войска пошли на штурм возле Донецка и Авдеевки.
Я у управления разведки. Я именно что сижу на пункте управления, спостерегаю за трансляциями. Ага. И моя корректировка. Угу. И заранее выявление.
Евгений тот солдат, который заметил начало штурма.
Сдалеку побачив приміщення техники. Ну, характерно, что движение, пыль, дым. Угу. И дальше уже за допомогою дрона спостерігали.
Ну, все, наше поле. Це ваше, да?
Так. Ага.
Короче, це за нами прислали, да?
Дрон и доводит нас к месту дислокации. Солдаты говорят, без этой техники на войне сейчас как без глаз. В день штурма на позиции 53-й бригады князя Владимира Мономаха вышло 9 БМП. На позиции Евгения 3.
Заметила их еще на під'їзді, їх супроводжували, і потім вже, коли був момент попасти в ціль, то вже працювала артилерія там. Джавеліни, да.
Відео фіаско російського штурму солдати знімали на квадрокоптер, потім виложили в інтернет. Воєнні констатують, противник видвигався в атаку без артилерійської підтримки. Вмісто цього пытался застати врасплох на скорості вклиниться в українську оборону.
Да, це був стик позиції. Якщо проломили би стик, всі позиції плігли. Кажуть, бехів, чоловік по 15. 7-8 внутрі і залишки на броні. Пехоту точно в посадке сбегала, потом убивали по посадкам артиллерии.
Уже сегодня квадрокоптерщики пролетают над скелетами обгоревших БМП и внимательно всматриваются в лесопосадки за ними.
А вы что-то побачили, что вы так продивляетесь?
Ну, буквально перед вашим приездом тут ходил один из ворогов. И сейчас наблюдаем, чи він ще досі.
О, точно, стоит.
Алло, алло, Игорь. Бачишь сейчас?
Да, я хочу, бачу.
Еще через несколько минут наблюдения солдаты заметили еще одного российского военного.
Ходит тут.
Ага.
От Бекхеда.
Да, я понял.
Данные о местоположении российских военных операторы БПЛА передают артиллеристам, но те пока заняты соседней позиции. Она вся в дыму. Там тоже заметили противника.
Ну, может быть, что сейчас попало там.
Украинские солдаты говорят, силы придает вера в победу. Когда она настанет, никто здесь даты не называет. Говорят, пока противник берет массой, и этой массы хватает. За километр второй отсюда свое место силы показывает и Василий Викторович.
Вот, бачите, вот. Вот это пасека.
Ага.
Ну, як це бросив їхати, це моя слаба. Я з 90-го року тут, вчороку займаюся цим.
Угу.
Тут я віддихаю.
А як пчоли реагують на війну?
Дуже погано.
Погано?
Да. От стрес такий у них сильний, і вони там починаються, там, і починають жалити.
Об окончании войны он, как и много местных, говорит осторожно, подбирая выражения. Он верит в переговоры. И, несмотря на то, что живет на линии разграничения с 2014 года, верит, что скоро все закончится. Просто российский серб наткнулся на украинский молот.
Як ви думаєте, коли закінчиться війна?
Я знаю, я думаю, що по моїм, от, думаю, недовго залишилося. Всі вопроси можна лишати.
Угу.
А тут просто, не знаю, може, як то, коса на камінь, угу. Тоді вона тупиться. Давай, давайте, я вам щось наложу.
Ні, наложити не треба. Ну,
чого?
Ну, да.
Це майський метод. Хорошо, що це вам наложити? пожалуйста.
Все, дякую.
Будемо загадувати здоров'я.
Серия взрывов произошла сегодня днем в оккупированном Донецке. В начале взрывы звучали в Киевском и Ворошиловском районах. Оккупанты не сообщают, куда именно было попадание, или же это осколки. Они говорят о повреждении автомобилей и зданий в районе больницы Вишневского. Если для Киевского района, приближенному к фронту, это частое явление, то Ворошиловский — это уже центр. В обед попадание или падение осколков, снова-таки, неизвестно, было в районе спортивного комплекса «Олимпийский», это самый центр Донецка, улица Артема. Вот этот квадрат на карте, как видите, рядом совсем с Донбасс-ареной. Также в местных каналах сообщают о дыме в районе железнодорожного вокзала, это северо-запад от города. Из-за этого оккупационная власть временно приостанавливала движение троллейбусов. Ну, регулярно сейчас в оккупированном Донецке происходят взрывы. Ну, вот мы следим за тем, где. Рожденный на Донбассе – это отягощающее обстоятельство. Так говорят побратимы бойца Азова Александра с позывным «Мюнхен». Он больше года находится в плену. Друзья решили обнародовать его историю, поскольку вопрос освобождения Александра не двигается с места. Он родился на ныне оккупированной территории Донбасса, был в ультрас донецкого «Шахтера», а во время полномасштабного вторжения России защищал Мариуполь. Прямая речь. Для россиян мы самые важные враги. Для нас плена нет, а если мы туда и попадаем, отпускать нас не хотят. Это слова дончанина Виталия Овчаренко о коренных жителях Донбасса, которые сейчас воюют за Украину. Моя коллега Татьяна Забаштанская пообщалась с Виталием о пленном сослуживце Мюнхене.
Саше 27 років, він з міста Дебальцево. Так трапилося, що він там жив в окупації до 2019 року, а в 2019 році приїхав до Києва. Потім він в 21-му році, буквально за півроку до початку повномасштабного вторгнення, він пішов в батальйон «Азов». І там був медиком, і в принципі, ну, далі історія у нього досить стандартна. Далі він потрапляє в оточення в Маріуполі разом зі всім «Азовом». І потім Єленівка, Донецьке СІЗО, і зараз є, ну, така інформація, що він знаходиться в Горлівському СІЗО. Ну, він був медиком в своєму підрозділі, ну, нормальний хлопець, який потрапив в полон, він завжди був проукраїнським, таким нормальним громадянином був. Ну і зараз в полоні. Ми зараз з друзями об'єдналися для того, щоб якось підняти розголос і нагадати про те, що Саша сидить вже 14 місяців, більше 14 місяців в полоні сидить. І ми хочемо допомогти йому звідти вийти. Один раз він дзвонив з невідомого номеру. Це буквально в перший місяць полону. Він дзвонив, але, ну, ми там буквально 30 секунд побалакали. Ну, звісно, що було зрозуміло, що він дзвонить з кимось, ну, під наглядом, тому що там такі ми розмовляли загальними такими фразами, як ти, як я, все добре. Ну, він сказав, що в полоні, що настрій, ну, ти сам розумієш, який у мене настрій, які справи. Я кажу, да, прекрасно, це розумію. І, ну, ви розумієте, що ми цю тему ще трошки підняли тому, що, по-перше, він з окупованих територій, і, по-друге, те, що він, ну, взагалі ставлення у росіян, да, у їхніх російських посіпак до тих хлопців, які воюють за Україну і які знаходяться в полоні, у них надзвичайно особливе. І вони таким чином, ну, вони не дуже йдуть на контакт, вони не хочуть таких хлопців обмінювати. І тому ми і підняли, щоб якось цю тему актуалізувати, бо час йде, хлопці сидять і навіть там, ну, ніяких сподівань немає на те, що в найближчий час його включать у якісь там списки.
Мы уже не раз задавали в эфирах этот вопрос, как удается защитникам Маринки удерживать западную часть города, если Маринка, по сути, превратилась в груду руин. То есть там даже нет зданий, в которых можно держать оборону. И тем не менее, уже несколько месяцев российские захватчики бьются над тем, чтобы вытеснить украинских защитников из части городка, в которой продолжают держать свои позиции в ВСУ. Напомню, что площадь Маринки 2,3 квадратных километра. Это действительно крошечный, по сути, город. Как обороняют Маринку и что думают о перспективах войны ее защитники? Моим коллегам рассказал Макс, военный 79-й десантно-штурмовой бригады.
Я, як то кажуть, козацького роду, у мене по дідовій лінії кубанські козаки, по бабиній лінії середні українські козаки, скажімо так, з Київщини. Для мене воля дуже багато значить. Особисто і взагалі. Не служив до цього, отримав пов'язку. 2 місяці в учебці. Тут вже знаходжусь без 2 днів 10 місяців. Головне для мене сім'я і добробут, скажімо так, спокій сім'ї. Тобто для цього я і призвався, коли отримав повістку, я не роздумуючи пішов захищати сім'ю, родину. На той час в мене вже діти були в Польщі з дружиною, бо Миколаїв був дуже небезпеці, скажімо так. Рили окопи, чекали атаку з Херсона. Десь місяць я ще побув в Миколаїві, потім отримав повістку і пішов служити. Спочатку навчатися 2 місяці, вчився, потім служив. Помста – це погане слово. Не треба мстити, помста не мститись. Нам треба тільки своє. Нам треба своє. Ми не хочемо нас трогали. Не трошки нас, ми маємо своє життя. Ми вас не хочемо ні бачити, ні знати. Ви ніякі нам не брати. Ви це вже доказали вже з лихвою просто. Помста – це з'їдає знутрі людину взагалі, як я вважаю. Тобто це моя особиста думка. Тому мститись – це не є хорошо. Але за свого померлого товариша я вже помстився. Мінімум один танк я підбив зека. Пам'ятаємо. Але не потрібно переходити цю межу помсти. Тобто ми не кровожадні люди, але злити нас не треба. Ми протитанкісти, ми як снайпери, ми ходимо на полювання, так скажемо, вчимося, вивчаємо поведінку супротивника, і від наших дій залежить життя других людей, других хлопців. У нас був випадок, нас кошмарив з одної позиції танк, з місяць він кошмарив. Ми його не могли знайти, звідки він працює, і дістати, бо велика відстань. І якось нам під Новий рік довелося його знайти. Був постріл, але танк уйшов. Попали, але в ній там було, оказується, ВОП, викавертий бліндаж з бурстером, і він уйшов. Але більше він тут не появлявся. І, скажімо так, вони бояться нас, і якщо вже спалилась точка, тобто це вже був ефективність на моєї роботи. Якщо навіть я його не підбив, але я, можливо, спас ще життя. Тобто, і цей опит, він багато значить, і от у нас все більше складніша робота, тому що вони не підходять близько, як восени, наприклад. І нам приходиться все время щось нове придумати, скажімо так. Зараз техніки стало менше. Попадалися і старі танки, теж 62, от ми підбили були, а раніше були використовувалися більш новіші, сучасні. Тобто наблюдається брак техніки, вони їх, навіть підбиту техніку, крадуть, як то кажуть, забирають, тащать, волочать на ремонт чи що. Тобто, якщо раніше там підбили, вона стояла ржавіла, то зараз підбиту техніку, під ризикуючи своїм життям, вони вночі евакуюють, забирають, не знаю, що вони там з нею роблять, коли вже там все, що згоріло, але метал є метал. І вони його тащують до себе додому і щось там з нього крутять. Тобто зараз чувствується брак техніки у них також. А у нас якраз навпаки. Я гадаю, що сильно багато чекають від цього контрнаступу. У звичайних людей це от картинка з совєтських фільмів, да, там 1000 солдат, кричуть «Ура!», біжать. Зараз 22-й сторіччя, друга манера ведення війни, і наші генерали, дякуючи Залужному, приймають такі рішення зважені, які використовують сучасні технології, сучасні методи ведення війни, і вони зберігають життя. І для того, щоб перемогти, контрнаступ не обов'язковий. Ми можемо просто їх і видавити, так, як зараз потихеньку робиться. Але психологічно, особливо, це має подіяти. Тобто цей великий страх, очікування, а потім бабах, і ми пішли. І вони посипляться, як тоді в Харкові, як посипалися в Києві, як в Херсоні вже з доброї волі зробили. Тобто цей контрнаступ має більше психологічний, ніж фізичний, скажімо так, вплив. Я гадаю, що це правильне рішення, бо життя то найдорожче, що у нас є. Життя, воля, любов.
Утром сегодняшнего дня спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев сообщил, что силы обороны выбили россиян с позиции у села Андреевка к югу от Бахмута. По его словам, украинские защитники ведут наступление к северу и югу от недавно захваченного города, а в то же время оккупанты контратакуют в районах северо-западнее Орехово-Васильевки, южнее Ивановского и западнее Клещеевки. Все эти атаки были отбиты. Ну и появились такие достаточно плохие новости для оккупантов, пока не подтвержденные Генштабом Вооруженных сил Украины. О том, что бежали россияне из Клещеевки, это такое село к северу от освобожденной Андреевки, к югу от Бахмута, по крайней мере, об этом сообщило подразделение оккупантов ДШРГ «Русич» в своем телеграм-канале. Прямая речь. Личный состав мобилизованных, естественно, слабо мотивированный воевать, уставший от боев и не понимающий, сколько еще находиться в зоне СВО, оставил позиции, заявили оккупанты. Другие Z-каналы говорят о том, что еще Россия продолжает держать Клещеевку, но дела там у российских захватчиков не очень хороши. С нами военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей, ну вот я сейчас попрошу моих коллег, редакторов, показать карту, да, боев вокруг Бахмута. Уже, наверное, выучили ее все, кто следит за российско-украинской войной. Так часто сообщается о боях возле этого населенного пункта. Ну, давайте себе представим, что вот Андреевка, да, которая сейчас обведена кружком, и теоретически, возможно, даже Клещеевка станут вот такими голубыми в ближайшее время. Видим совсем рядом, там, в считанных километрах к северу Бахмут. Как это изменит ситуацию для оккупантов в городе? Значит ли это, что это, ну, это полуокружение и дни там их сочтены?
Ну, о том, что это полуокружение, уже говорится не первую неделю. В принципе, на сегодняшний день мы держим под огневым контролем вот те дороги, которые идут на Бахмут с востока, по которым они, россияне, могут подвозить все, что необходимо для группировки в Бахмуте. Ну и сам Бахмут может, там, где они расположены, простреливаться наша артиллерия, причем корректировать огонь можно не только при помощи аэроразведки, но и уже визуально. То есть это господствующие высоты, поэтому оттуда, ну, в принципе, хорошо видно, куда стрелять и что делать. По большому счету у россиян осталось три варианта для группировки, которая находится в Бахмуте. Это или отходить, или сдаваться в плен, или третий вариант, и они будут просто уничтожены. Скорее всего, они примут решение отходить, потому что они бы уже давно отошли, но, как рассказывают очевидцы, которые там находятся, что есть загранотряды, которые не дают возможности тем военнослужащим, которые находятся российским в Бахмуте, отходить. Там стоят, ну, их просто расстреливают.
Алексей, а вот контроль над Андреевкой, он уже позволяет держать под огневым контролем сам Бахмут, если вот теоретически Клещеевка будет оставаться под контролем оккупантов? Или все-таки нужно продвигаться?
Так и до этого он позволял держать под огневым контролем, то есть ничего не поменялось. Ага. Просто возможности для более точного и более плотного огневого контроля просто увеличились. Это не поменяло принципиальную ситуацию в лучшую сторону для нас и в худшую сторону для врага. Принципиально. Там и так было все более-менее нормально, более-менее прогнозируемо. Сейчас просто мы улучшаем. Вот предыдущий парень, он услышал, как раз рассказывал, что, и правильно очень говорил, было очень приятно его слушать, что нет задачи какими-то лобовыми штурмами сделать какие-то там суперпрорывы. Врага можно просто выдавить с нашей территории. Пусть это кому-то там не очень нравится, глядящий на карты там Deep State, но это и есть та задача, которую мы перед собой поставили. Убрать врага с наших территорий, при этом, ну, чтобы мы несли минимальные потери. Ну, пока вроде такой план работает.
Алексей, Бахмут — это такая кощеева игла, я так понимаю, в политическом рейтинге Путин, да? Ну, наверное, на всем фронте российско-украинском нет более важного населенного пункта с символической точки зрения, да? И туда стянуты и большие силы оккупантов, и много техники, и тем не менее вооруженные силы Украины двигаются на флангах вокруг Бахмута. Как это удается, как вы думаете?
Ну да, я не считаю, что это уже та иголка, которая, ломав которую можно будет убить дракона, скорее всего, это такой иголкой будет Крым, это так, одна из яйцо, давайте, это уже переходить в сказку. Почему нам удается продвинуться? Ну, давайте не будем говорить только о том, что это героизм, хотя это героизм, это может наших воинов, это было бы слишком простое объяснение. Дело в том, что мы долгое время вели контрбатарейную борьбу, и мы уничтожаем где-то 1 к 10 артиллерийских позиций врага, мы уничтожаем склады, Там пока нет голода в артиллерийских выстрелах со стороны россиян, но уже ощущается, ну, скажем так, начинающийся дефицит снарядов. Плюс к этому мы используем современную тактику ведения войны. У нас соответствующий боевой опыт 2014 года, и та тактика, которую мы используем, можно назвать тактикой стран НАТО, но, скорее всего, это усовершенствованная тактика стран НАТО, потому что они уже, наши партнеры, много чего взяли из нашего опыта боевых действий. Ну, естественно, еще одна составляющая, или третья составляющая, это та техника, которую нам поставляют наши партнеры. Она ее меньше, чем у врага, но она более современная, более высокоточная, и поэтому меньшим количеством выстрелов, ну, например, если брать артиллерию, мы можем добиваться большего результата, чем россияне. Но ведь даже, ну, если они делают там, в 5-7 раз или 2-3 раза, как минимум, выстрелов больше. Вот, в принципе, совокупность, то есть мужество наших военнослужащих, ну и мотивация, естественно. Это современная тактика ведения боя, это уже спасибо нашим командирам и нашему генеральному штабу. Ну и третье, это техника, которую нам передают наши партнеры.
Кассетные боеприпасы сыграли в этом свою роль, как вы думаете, или преувеличено их значение?
Нет, не преувеличено. Сыграли очень важную роль, потому что давайте очень просто. Разлет осколков, там радиус до 300 метров, и значит, на таком расстоянии можно поразить то, что там находится. Это может быть артиллерийские системы в том числе. Нет задачи пушку, например, российскую, там, ну, превратить в металлолом полностью. Ее можно просто повредить так, чтобы она не подлежала оперативному ремонту, и ее надо было бы отвозить куда-то на завод-изготовитель или менять. Но главное, что нам она, даже будучи не полностью разрушена, а просто повреждена, она уже не может стрелять. И это, в принципе, то, что мы и хотели сделать. Для того, чтобы покрыть. Ну и плюс личный состав, который там находится, такими кассетными боеприпасами мы можем уничтожить, ну, в радиусе 300 метров. Для того, чтобы достичь такого же самого результата, не используя кассетные снаряды, обычными фугасными снарядами, ну, это надо было бы, ну, как минимум 10 снарядов выпустить. То есть, ну, там, ну, нельзя так точно посчитать, но 7, 8, 10, то есть, ну, гораздо меньше, скажем так, в разы меньше. Это значит, что мы сокращаем количество выстрелов, потому что каждый ствол артиллерийский, он имеет свой ресурс на использование, там, где 2000, где 4000 выстрелов, и все. Дальше он становится уже небезопасным, потому что он может, ну, во-первых, не точно стрелять, а во-вторых, он снаряд может разорваться в стволе. Поэтому надо беречь еще и ресурс артиллерии. Поэтому меньшим количеством выстрелов мы, естественно, можем дольше использовать какой-то ствол до того, как его придется заменить. Вы знаете, какого-то одного оружия, одного вида вооружения нету, ну, в нашей этой войне, которое бы сразу дало преимущество и, ну, просто как вот по щелчку пальца позволило бы победить. А вот все вместе, и танки, и кассетные боеприпасы, и новые средства радиоэлектронной борьбы, и противовоздушная оборона, вот все вместе, это дает, в принципе, свой эффект.
Вы описали три сценария, которые, с вашей точки зрения, ожидают россиян в самом Бахмуте. А мы о каком горизонте планирования говорим? Да, сколько это может времени занять, ну, по вашим оценкам? Ну, или уход, да, или уничтожение их там? Как долго это будет продолжаться? Когда они могут покинуть, совершить жест доброй воли бахмутский?
Ну, то будет... Ну, они скажут, что это жест доброй воли, хотя мы все понимаем. Знаете, мы когда говорим, два слова в сторону, мы когда говорим о жесте доброй воли, то даже у нас некоторые воспринимают, что это действительно жест доброй воли. Россияне решили вот так вот благородно, чинно. Нет, это просто бегство, которое прикрывается словами «жест доброй воли». Осталось только услышать наступление в отрицательном направлении. Вот и все, что можно еще от них услышать. Я думаю, что это вопрос, который не растянется больше, чем на несколько недель. Я думаю, до дня нашей независимости Бахмут уже будет под нашими флагами.
Снова попрошу коллег показать карту Бахмута. Алексей, если позволите, а давайте поделим немножко шкуру неубитого медведя. Занимают вооруженные силы Бахмут и вот этот населенный пункт, ключевой, да, совсем недавно захваченный Россией, возвращается под украинский контроль, снова тоже становится голубого цвета. Там какие-то есть перспективы движения после него, или там очень урбанизированная застройка, и снова будут такие тяжелые, изнурительные бои в случае, если вооруженные силы Украины решат идти вперед на этом направлении?
Ну, вы знаете, когда мы говорим про Марьинку, Авдеевку и вообще про западное, ну, передмістя, пригород, ну, условно, пригород, это конгломерация большая, Донецк, то, в принципе, там очень, ну, кто там бывал, знает, там, в принципе, село приходит в село, Горловка в Донецк, то есть там это очень-очень урбанизированная местность, поэтому вести там наступательные действия, штурмуя в лоб, ну, вряд ли мы так будем действовать, потому что для этого, ну, есть другие совершенно методы. Это может быть окружение, это может быть еще что-то. Ну, пусть это будет прерогатива нашего генерального штаба. Ну, точно, настолько глубоко урбанизированную, скажем так, местность атаковать лобовыми штурмами, ну, вряд ли это будет. Тем более, там, ну, практически невозможно использовать танки, потому что танки в городе, в уличных боях, это как звери в капкане, их очень легко поджечь даже там коктейлями Молотова. Поэтому, я думаю, туда мы наверняка так активно продвигаться не будем, но другие действия, может быть, по окружению, может быть, по ударам с фланга, в какой-то другой способ, вполне возможно. Ну, а Маринка, Авдеевка, Бахмут – это три таких направления, которые тут уже, знаете, даже, ну, на войне так не бывает, там не бывает вопросов принципа. Но очень хотелось бы эти места как можно скорее освободить, потому что это психологически бы еще сильнее ударило бы по мотивации российских военнослужащих и, ну, и нам бы всем подняло боевой дух, скажем, не настроение, потому что это настроение тоже как-то не то слово, а вот боевой дух и в тылу, и на фронте. Такие бы события точно поднялись.
Да, ну и возможно, вот эта вот операция, которую сейчас проводят ВСУ вокруг Бахмута, она и будет такой моделью, да, ориентировочной для освобождения других городов, не атаковать в лоб, а вот прогрызать российскую оборону по флангам, брать под огневой контроль город, ну и тогда вот эти жесты доброй воли, в кавычках, да, как вы правильно заметили, никто ниоткуда добровольно уходить не собирается, и все это работа сил обороны Украины. Алексей, интересно ваше мнение по поводу публикаций, которые начали появляться сейчас в западных СМИ, в частности, The Wall Street Journal. Корреспондент их в Брюсселе вот пообщался с аналитиками и сделал вывод, что переоценили западные партнеры Украины способность сил обороны вот быстро идти вперед на всех направлениях. Понадеялись они на находчивость, на мужество украинских военных, но не хватило, естественно, вот артиллерии, дальнобойных ракет, самолетов. Ну, я вот цитирую, да, то, о чем писал этот корреспондент. И уже звучат такие мысли, что, в принципе, вполне возможно, что продолжится и в следующем году, и готовятся к этому уже и украинские власти, и западные партнеры. Там уже вот и дают сроки по F-16, да, что они, возможно, вот весной следующего года. Резников заявил, что они появятся в небе Украины. Атакамсы к концу, в начале следующего года, вроде бы политические причины исчезнут для того, чтобы их поставлять Украине. Вы вот, как военный аналитик, вы тоже это все видите, вы видите темп продвижения сейчас вооруженных сил Украины. Давайте вот расскажем людям, да, гражданским, которые в тылу или за границей, смотрят на вот эту вот летнюю и, наверное, осеннюю кампанию. В следующем году будет продолжаться война?
Я думаю, да. К сожалению, она будет продолжаться в следующем году. Мы не успеем до конца года полностью освободить наши территории. И, скорее всего, война будет, ну, как минимум, до лета следующего года. По поводу перегретых ожиданий, ну, вы знаете, тут... Ну, давайте поэтапно. Во-первых, генералы армии НАТО, они как бы в один голос говорят, что ни одна армия НАТО не начала бы наступательные действия, не получив преимущество в воздухе. Потому что, не имея преимущества в воздухе, наступать по суше, ну, это крайне, крайне опасно. Тем не менее, для Украины почему-то сделали исключение, которое не надо было бы делать, и мы, получается, наступаем, не имея преимущества в воздухе, мы наступаем по суше. Это, естественно, очень сложно. Даже нет смысла говорить про сильно заминированные поля и так далее. То есть, ну, это враг будет, естественно, и минировать, и артиллерии, и как-то отбиваться. То есть он, никто там с цветами нас не ждет, это же понятно. Но для тех, кто что-то такое сильно ожидал, ну, пусть они задумаются над простыми, понятными вещами. Российская Федерация это не, и армия Российской Федерации это не какие-то, извините, не знаю, кто там, туземцы с луками и стрелами. Это люди с достаточно серьезным вооружением. У них не такая уж и плохая техника. Даже те старые танки, они все равно ездят и стреляют. Стрелковое оружие стреляет, артиллерия стреляет. Люди, которые ведут боевые действия, они уже тоже научились и адаптировались к ведению такой войны. А теперь давайте вот о чем подумаем. Россияне держат оборону. При этом у них больше живой силы. У них больше танков, у них больше бронемашин, у них больше артиллерии, стволов, у них больше ракетных систем залпового огня, у них больше снарядов, у них полное господство в воздухе авиация. Скажите, при этом, что и кто хотел от наших вооруженных сил, как они, не имея преимущества ни в чем, я имею в виду количественное преимущество, как мы могли быстро продвигаться и делать какие-то очень военные, оперативные, там не знаю, кто эту ахинею несет, маневры для того, чтобы пробить железобетонное ограждение, которое построил враг по образцам еще Первой мировой войны. Каким образом? Вот как мы должны были действовать, если нас меньше, и перед нами минные поля, и перед нами бетонные, железобетонные ограждения. У нас нечем их разбить, у нас нет авиации, которая могла бы сравнять их с землей. У нас только артиллерия, и то в ограниченном количестве. У нас нет дальнобойной ракет, которые могут уничтожать склады, из которых подвозится все, что там у них есть для того, чтобы воевать в обороне. Поэтому если кто-то там на что-то рассчитывал, то пусть он подумает, как он представляет себе. Вот не как мне хотелось бы. Мне казалось, что там может быть бустер. Ну, не знаю, как. Может быть, как-то. Вот это детский лепет на лужайке. Пусть человек сядет, который вот эти пишут журналисты, и подумает, как можно, где, какая армия, в какой войне, в которой в 2-3 раза меньше всего, может наступать, и при этом наступать еще, может и при этом наступать. И комментировать эти наступления тем, что наступаете что-то очень медленно, но вы знаете, то это совесть надо иметь. У меня других комментариев просто нету. Или мозги включить и подумать еще раз над тем. Россиян всего больше. Всего больше. А мы наступаем. И мы потери несем меньше, чем несет потери враг, который закопался в железобетон. Какой надо быстрее? За счет чего? За счет чего? Ну, это, знаете, я думаю, что эти люди, это или полезные идиоты, простите за такие слова, либо люди на зарплате у российских пропагандистов. Даже если они работают в очень известных и очень уважаемых западных средствах массовой информации. Другого комментария у меня, простите, я просто не могу его найти.
Ну, обозначило политическое, военное украинское руководство, что, ну, вот такая красная линия, основополагающая ценность для них, это действительно жизнь украинского солдата. Никто не будет действительно из-за какого-то политического давления или ожиданий даже западных партнеров гнать вперед действительно украинских военных. И поэтому происходит такая планомерная, может быть, и не яркая, да, но эффективная работа, о чем, ну, свидетельствуют километры продвижений, пусть и небольшие, но каждый день, тем не менее. Касательно вот таких вот косвенных признаков настроений в российском тылу, сегодня заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, что его подотчетное ему ведомство обнаружило противопехотные мины направленного действия на периферии площадки Запорожской атомной электростанции. Сообщается, что во время обхода позавчера команда МАГАТЭ увидела несколько мин, расположенных в буферной зоне между барьерами внутреннего и внешнего периметров площадки ЗС. Сообщили эксперты, что мины расположены в зоне ограниченного доступа, к которой персонал станции не имеет доступа и направлены в сторону от площадки. Ну, это такая первая часть вопроса. А вторая часть вопроса, ну, тоже такой факт. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что россияне заминировали все мосты в Мариуполе и обустроили возле каждого из них оборонительные сооружения. Ну, то есть, я так понимаю, по таким вот косвенным признакам, да, вот мы сейчас видим там эти заборы, да, на мостах в якобы тыловом Мариуполе сейчас такие появились, и там вот мины тоже мелькают. По таким косвенным признакам можем делать вывод, россияне готовятся к боям, ну, по бахмутскому примеру, даже вокруг Запорожской атомной электростанции Мариуполя?
Ну, давайте по поводу направленных мин, так весело.
Давайте, да.
Увидели мы это. Направленная мина – это монка обычно, это такая пластина, и которая при определенных условиях она взрывается, просто остается на уровне там, метра, полтора, и она просто не осколки летят не за мину, а впереди мины, то есть находясь за такой миной, ну, монки, назовем МОН-50, там разные модификации, то те военнослужащие, которые находятся за миной, ну, там не вплотную, естественно, на небольшом расстоянии, они, в принципе, остаются по ним осколки не летят, проще говоря, они летят в сторону тех людей, тех военных, которые наступают. Но это, знаете, они уже не до такой степени древний, что я даже не скажу, сколько лет. Тут ничего такого. Так часто минируются, монками часто минируются территории для того, чтобы, ну, если ты держишь оборону сзади, то если просто простая мина, то тебя может дружественным огнем своими же осколками зацепить. Поэтому ставятся монки, которые, ну, тут вообще, я не знаю. Но они увидели.
Ну возле Запорожской атомной электростанции, то, наверное, это так шокирует мир.
Если они стоят направлением взрыва от станции, то ничего, тем более, если они стоят не вплотную к реактору, а хотя бы метров, не знаю, метров за 15, хотя бы стоят, то ничего не будет. Это вообще даже туда даже, ну не знаю, ничего не упадет, даже какой-то кусочек огонька, там какой-то уголек. Поэтому, ну, это такое. А по поводу минирования мостов и минирования всего остального, ну, они предполагают, что мы будем двигаться до Мелитополя, до Бердянска, а потом будем двигаться до Мариуполя, поэтому, естественно, они. Ну, это нормально, в принципе, с своей точки зрения, это, ну, не то, что нормально, это понятная практика. Надо заминировать все, чтобы не дать возможность врагу, если он туда подошел, а в данном случае враг для них это мы, и, ну, взрывать мосты, взрывать дороги для того, чтобы усложнить наступление войск противника. Ну, это, знаете, тут даже ничего удивительного. И то, что они это делают, это, ну, с своей точки зрения, это... Ну, полностью оправданно. В принципе, неважно, сейчас российская это армия или какая-то другая армия, но когда армия понимает, что может враг атаковать, она минирует то, где он, чтобы не дать ему возможность пройти, ну, это до такой степени. Ну, это азы, азбука вообще военной тактики. Это, ну, то есть они делают, в принципе, все, как это прописано в их боевых уставах. Я думаю, это прописано в будь каких боевых уставах, будь каких армий, что если ты ожидаешь наступления врага вот с каких-то территорий, то ты минируешь мосты, ну, все, что такое можно заминировать, чтобы ему было сложнее продвигаться. Тут как бы, я не знаю, почему это вызывает удивление. Это так естественно, ну, на войне и для армии такие действия, ну, такие минонаправленные действия, такие минирование дорог и мостов. Ну,
Алексей, нет. Удивляет потому, что рассказывают, что это глубочайший тыл, что там сейчас потекут миллиарды рублей, выборы там состоятся в осенью, да, ну, то есть на такой территории будут происходить выборы, где заминированы даже гражданские мосты. Ну, может быть, это мы с вами, да, вот привыкли уже, да, рассматривать и видеть вот это вот лицемерие, просто там люди в таком информационном пространстве живут, что все нормально, а, ну, вот обращает внимание, в частности, Петр Друщенко, что не все так нормально.
Я понял, в чем тогда удивление. То есть, с одной стороны, идет лапша на уши, простите, российским зрителям и слушателям, что там все нормально, мы тут вообще все хорошо у них. А так как люди, которые как-то связаны, ну, с реальной войной, они прекрасно понимают, что наступление наше там тоже будет, и они просто готовятся. Ну, тут нас, меня это не удивляет. Это удивляет многих россиян, я так понимаю, которые не понимают. Вроде все хорошо, а мосты минируют.
Ну да, и людей в оккупации тоже, они живут в определенном информационном пространстве. Вы на подконтрольной территории, да, и они сами удивляются, как же у нас все хорошо, а потом узнают, что тут все заминировано. Я еще у вас хочу спросить о вопросе.
Это как в фильме «Матрица», только это российская матрица, и вот все эти Джонсы, это путинцы там у них. Ну, то такое, ладно.
Вот мы сейчас видим кадры, снова такие из Мариуполя перебрасывают направление Бердянска военную технику. Вот в открытом уже режиме не скрываются, отметил тоже Петр Андрющенко, что впервые с начала лета вот так открыто по улицам города едут грузовики на Бердянское направление. Видимо, там, ну, вот укрепляется тот фланг. Я вас хочу еще спросить о вещи, которая важна, ну, для всех украинцев, которые там на подконтрольных территориях. Это начало работы, я так уже понимаю, по сборке шахедов иранских дронов в Татарстане. Сообщают российские журналисты, в частности, журналисты издания «Протокол» и YouTube-канала РЗВРТ и «Новая газета», что несколько сотен студентов колледжа Алабуга Политех в Татарстане привлекают сборки этих иранских дронов. По словам источника журналистов, к работе в основном привлекали подростка 15-17 лет. Можем сделать вывод, что уже собирают эти дроны. Сейчас же этой сборкой дронов занимаются студенты всех курсов. Тем, кого привлекают сборки беспилотников, запрещено говорить о том, чем они занимаются под угрозой отчисления. Более того, к сборке дронов привлекают несовершеннолетних студенток из стран Африки, которых вот ищут через сайты для знакомств, вот они тоже собирают вот эти вот дроны. Ну, тоже какой-то сюрреализм, почему именно они, это непонятно. Вот такие даже военные учения проводятся сейчас в Татарстане, вот такой стилизованный флаг Третьего рейха в центре, там не свастика, а символ НАТО. Ну, вот сами делайте вывод. Алексей, у меня к вам такой вопрос, а что изменится, когда Россия сама сможет производить эти шахеды? Я не знаю, может, уже они не используются по Украине. Я так понимаю, там уже речь будет идти не о десятках, а о сотнях единиц. Это очень опасно.
В принципе, да, вполне возможно. Россияне купили технологические документацию для производства этих шахедов. Когда есть техническая документация, то просто там прописано, какие должны быть станки, проще говоря, на которых оно должно собираться. И это не технологично несложный процесс. Шахеды – это не ракеты, там, не калибры, не кинжалы. Это несложное, обычное такое, достаточно простой в сборке устройства. Поэтому вот именно поэтому привлекают студентов. Ну, раньше, кто помнит еще старые времена, студенты там на картошку ездили перед началом занятий, какие школьники там где-то помогали собирать продукцию сельскохозяйственную. Теперь их посылают собирать вот эти беспилотные летательные аппараты. Ну, вот зачем это говорит? Это говорит о том, что там нету каких-то сложных технологических моментов. И тут просто нужно аккуратности, дотошности, чтобы люди так какое-то там, сколько им там заставляют, 3 часа, 6 часов, не знаю, сколько в день работать, просто механически, как на конвейере, просто делать там, прикручивать какую-то гайку, дальше следующую прикручивать какую-то другую гайку. И так это примерно выглядит. Может быть, они не хотят ставить своих рабочих, ну или хотят ограничить. Ну, мы же знаем повальное пьянство и повальные кражи в России. Может, они боятся, что если поставить местную публику, то они не туда что-то соберут, а пойти в другую сторону. Ну, это так. Немножко юмора, но используют, видимо, не хватает людей, которые хотят это делать. И, ну, давайте еще раз, подводя такую рисочку, это все-таки говорит о том, что это не высокотехнологичное оружие.
Алексей, спасибо большое, что были с нами. Было очень интересно с вами пообщаться. Военный аналитик и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман был в эфире радио «Донбасс Реалии». Коснемся еще одного вопроса, важного тоже действительно для Украины и говорящего о настроении России в войне против Украины. Россиян ожидает новый закон, который изменит призывной возраст. Моя коллега Анастасия Середа сегодня детальнее обсудит эту тему. Она рядом со мной. Настя, привет.
Привет.
Настя, уже известно, каких изменений стоит ожидать, когда они появятся и что это сулит Украине?
Скажу так, что призывной возраст в России изменится. Если раньше это была цифра с 18 до 27, то изначально планировалось, что изменят обе граничные цифры, то есть будет с 21 до 30, то в конечном итоге получилось с 18 до 30.
По максимуму.
По максимуму, да. Сейчас мы обсудим с старшим приглашенным научным сотрудником школы Флетчера и старшим научным сотрудником Центра анализа европейской политики Павлом Лузиным, чего ожидать дальше России, в России мужчинам, которые подпадают под эту категорию. Павел, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте. Слава Украине.
Героям слава. Ну и первый к вам вопрос. Сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Игорь Ефимов считает, что изменение возраста призыва затронет, ну, более 2 миллионов россиян. Насколько для вас эта цифра реальна и, в принципе, для России это количество, оно большое?
Ну, это механическая просто приплюсовка идет, потому что, вот смотрите, повышение призывного возраста коснется тех, ну, кому сейчас там 26 лет и младше, да, те, кому исполнилось 27 в этом году, они получат военный билет, служить не будут. Ну, те, кто не служил, естественно, те, кто служил, там, их, в общем-то, это не коснется. Суть в чем? Суть не в том, чтобы призывать там до 29 лет включительно, да, ну, в 30 лет уже человек получает военный билет. А суть в том, чтобы снизить мотивацию к избеганию призыва в армии. Потому что у них три последних призывных кампании с весны 22-го, да, по весну 23-го, они прошли с недоборами. По весне 22-го года мы точно знаем, что недобор был треть. Да, 40 тысяч они не добрали. По осенью мы не знаем, сколько они не добрали, но там в начале декабря в некоторых регионах смогли набрать только 15% призывников и отправить, да, то есть там за декабрь 22 года смогли они там 100% набрать? Нет, не смогли. Весна 23 года та же самая ситуация. У них в середине июня по некоторым позициям там было 55-60% набора, да, а призыв начался 1 апреля, закончился 15 июля. Поэтому у них недоборы. И они хотят, вот молодежь именно, которым вот 18, 19, 20 лет исполняется, их заставить служить, чтобы они, ну, знаете, у них было меньше стимулов бегать до 27 лет. Потому что сейчас-то как? Там колледж, университет, туда-сюда, где-то там перекантоваться, в 27 получить военный билет, не служить. А когда тебе до 30 лет надо бегать, там уже, видимо, российские эти вот власти пытаются исходить из того, что, ну, 30 годам уже хочется там ипотеку взять, у кого-то там семья там, и так далее. Поэтому думают вот именно оказать таким образом давление на молодежь, не на тех, кому там будет 26 сейчас или 25 лет, кто точно решил, что служить не будет, и он не собирается этого делать.
Павел, ну, у меня другой вопрос. Смотрите, этот закон будет действовать с 1 января 2024 года. То есть, по сути, тем, кому сейчас 26-27, теоретически все же могут попасть в эту категорию? Или я что-то неправильно понимаю?
Тем, кому 27 и кто не служил, они спокойно идут в военкоматы и получают военные билеты. А тем, кому сейчас 26 и кому 27 исполнится только в 24 году, они, соответственно, у них срок призыва продляется до 30 лет. Ну, им надо будет еще, соответственно, там 3 года побегать.
То есть, по сути, этих 2 миллиона – это на самом деле приблизительная цифра, и людей на самом деле меньше.
Ну, естественно, меньше. Это просто механическое приплюсовывание. Есть у вас поколенческие группы, да, там вот. Дело в том, что в чем суть? Вот сейчас, подождите. В чем суть? Предложил Шойгу, да, вот от небольшого ума поднять призывной возраст с 21 до 30 лет, чтобы, ну, видимо, больше образованных людей хоть с каким-то там образованием, средним, специальным или высшим, в армию набирать. Никто никакой экспертизы не проводил. Вот они начали принимать закон. Приняли закон в первом чтении, потом очнулись. Оказалось, что у них вот это вот постепенное повышение призыва с 24 по 26 год, ну, то есть с 18 до 30, с 19 до 30, с 20, там, до 30, с 21 до 30, у них последовательно должно было так получаться. Вот. Выяснилось, что это все касается одной поколенческой группы, которой там даже 7 миллионов человек не набирается. И ее надо, соответственно, из нее надо выбирать призывников на протяжении там 3-4 лет. Это практически невозможно. Вот они, соответственно, решили оставить, что будет только с 18 до 30, в расчете на то, что все вот эти новые ребята, которые достигают совершеннолетия сейчас, чтобы у них не было мотивации просто бегать от армии, чтобы они понуро пошли в военкомат в надежде, что годик они там отслужат, ну и, соответственно, потом будут вольно дышать. А там их, соответственно, за этот год будут обрабатывать, чтобы они контракты подписывались и там оставались в армии на подольше.
И тут напрашивается следующий вопрос. Как считаете, как себя дальше будут вести российские мужчины? Будет новая волна эмиграции? Либо же все-таки действительно пойдут на этот шаг и думают, этот год ничего страшного, как-то там будет?
По-разному. По-разному. Кто-то идет на год в армию по призыву совершенно осознанно, поскольку знает, что он, допустим, будет проходить службу там, в ракетных войсках стратегического назначения. Да, вот, например, ребята там в Оренбургской области, они в основном идут в РВСН. Так исторически сложилось. Или там из Татарстана многие идут на флот. Ну, так сложилось исторически. Какая-то вот практика устоявшаяся. Они, соответственно, прекрасно понимают, что с флота попасть на войну сложнее гораздо. Ну, если это, конечно, не Черноморский флот. И если это не какой-нибудь там армейский корпус Балтийского флота, который, в общем-то, те же самые сухопутные войска, ведь сбоку. Но они рассчитывают, что они там пересидят, да. Все будет нормально. Кто-то ни при каких обстоятельствах не собирается идти в армию служить. Да, они будут делать все, что угодно. Они будут давать взятки врачам. Они будут находить у себя действительно какие-нибудь заболевания. Они, если это семьи более обеспеченные, они будут пытаться отправить своих детей какими-то чудесами учиться за рубеж. Вот и все.
То есть, по сути, вот конкретно именно этот законопроект, да, закон, который примут, особо ряды российской армии не пополнит.
он не должен пополнить, просто потому что демографически, вот понимаете, вот 10 лет назад, начало 2010-х годов, призывная когорта составляла порядка 10 миллионов человек. Сейчас меньше 7 миллионов человек. Вот что они там пополнять собрались. Понимаете, это все от небольшого ума. Власть не знает, что делать, она пытается отреагировать на какую-то ситуацию, но мозгов у них на это просто не хватает.
В общем, сперва придумали, а потом уже подумали о том, чтобы, какие будут последствия. Спасибо, конечно, вам огромное. С нами на связи был Павел Лузин, старший приглашенный научный сотрудник школы Флетчера и старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики. Ну, из этого исходит, что закон приняли, однако каким-то косвенным или же прямым там значением на войну, которая сейчас идет в Украине, количество призывников не повлияет.
Да, но если действительно верить Павлу Лузину, то, может быть, это и не говорит там о новой волне мобилизации, которую готовит армия Российской Федерации, или к тому, что она готова воевать столетиями. Но действительно будем надеяться, что пока таких планов нет. Настя, спасибо тебе большое. Идем дальше. Обновили спутниковые карты разрушенного севера Донецка, Луганской области. Что там можно рассмотреть? Обсудим с моей коллегой Дарьей Куриной. Она с нами на скайп-связи. Даша, привет.
Добрый вечер.
Даша, ну вот снизу, с улицы, мы видели много кадров Северодонецка, но представление о масштабе разрушений, наверное, можно составить только посмотрев с высоты. Не удается снимать, мало мы видим таких видео Северодонецкой агломерации с беспилотников, но вот спутниковые карты наконец обновились. Расскажи, на что ты обратила внимание?
Ну, прежде всего, наверное, стоит обратить внимание на ту разницу, которую подают пропагандисты в своих сюжетах о том, как они отстраивают Северодонецк. В частности, недавно показали, как отстраивают учебные заведения, школу и строительный техникум. Но дело в том, что показывается это таким образом, что даже не видно вида из окон, нет никакой раскадровки города, то есть, ну, просто здание, в котором идет ремонт. Невозможно подтвердить, действительно ли это то самое учебное заведение, в Северодонецке ли это находится. Но, тем не менее, когда мы посмотрим на карты спутниковые карты, буквально пару недель назад Google обновил их, то можно увидеть, что разрушение глобальное, конечно, это не Мариуполь, но тоже очень много разрушений. И когда посмотреть эти же объекты, которые показывают, как восстановлены, то даже тот же строительный лицей Северодонецкий, его практически не видно, потому что, ну, вот видно вмятины, видно пропавшие крыши. И, в принципе, на спутниковых кадрах можно заметить, что многие здания разрушены, и в основном это какие-то прилеты в крыши, абсолютно разрушены, особенно в зоне, в промзоне Северодонецка. Вот сейчас мы видим на экране пятую школу, и видим, как сильно она пострадала. То есть, ну, по сути, здание уничтожено, остался только выгоревший скелет.
Да, наверное, использовалась она военными. Ну вот давайте пока посмотрим вот эти вот кадры, да, с свежих обновленных спутниковых снимков Северодонецка. А там российские СМИ как освещают восстановление города? Там про Мариуполь рассказывают, что там большая стройка. С Северодонецком похожая история?
Не так масштабно, но тоже постоянно идут отчеты о том, что города шефы чем-то помогли, что-то ремонтируется. Но опять же таки, из того видео, которое выкладывается в северодонецких пабликах, показывается буквально какая-то теннисная площадка, на которой отдыхают северодончане. Но снова же таки не видно ничего, что происходит дальше. А вот сейчас мы, кстати, видим то, что как ремонтируют квартиры в Северодонецке. Это уже жительница, которая сейчас не в городе, которая была отремонтирована по так называемой государственной программе.
Это уже сдали, да, работу мы видим сейчас?
Да, это уже восстановленный дом, и люди жалуются о том, что вот восстановление происходит. Сейчас мы видим школу, но перед этим у нас были кадры как раз с данных домов, и люди жалуются просто на отвратительное качество ремонта, потому что там плохие санузлы, там все дыры в стенах, и люди беспокоятся, что вот зимой они просто замерзнут, потому что стены не утеплены, в стенах пробелы, сантехника не поменена, трубы просто где-то закрасили, и у людей, по сути, ну, просто получилось больше разрушений, чем восстановления, но, тем не менее, об этом отчитались как о сданных объектах.
Торопятся, тоже мы это видим, да, ну, скорее всего, или к выборам президента Путина, так называемым выборам в России, и к выборам, возможно, вот местным, так называемым, которые состоятся на этих захваченных территориях, чтобы показывать вот эти вот кадры восстановления. Ну, вот мы видим изнанку, да, и вообще результаты российского вторжения в Северодонецк более-менее, да, при уместный для жизни город до этого вторжения. Даша, спасибо большое. Дарья Куриная, моя коллега, была в эфире радио «Донбасс Реалии». Заканчивается наша программа сегодняшняя. Спасибо, что провели с нами этот час. В студии с вами был Денис Тимошенко. Больше в интернете, сайт Украинской службы «Радио Свобода», radiosvoboda.org, вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Особо призываю подписаться на наш Телеграм. Подписывайтесь на канал Украинской службы «Радио Свобода» и ставьте лайк. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».